Братья и сестры, у нас вчера было братское общение, и мы должны были с братом Ваней ехать, а я наших братьев спрашиваю, а до какого часа планируется наше братское общение? Ну, те, кто ввели, они так посмотрели на меня, говорят, ты что не знаешь, что украинцы планируют только начало, а конец уже как будет? А вот немцы, они и начало планируют, и конец, и все должно быть вовремя. У нас недавно был брак в Германии, там наш член церкви женился. Но мне пришлось там сочитывать. И я приехал, а пресвитер говорит, давай мы познакомимся с планом нашего, программы нашего служения. И вот я смотрю, и там мое участие 5 минут, 10 минут, 15 минут, там опять 5 минут. Говорит, насколько вы планируете? Я говорю, минут 40. Ой, говорит, не вложимся. У нас 2 часа и 5 минут. Мы должны все вложиться. Я давай свой конспект расписал по этим минутам. Так старался, сел. Он говорит, молодец, еще 5 минут в запасе осталось. А мы вот сегодня находимся в такой обстановке, но вместе с тем, знаете, я о чем переживаю. Что целый день мы слушаем, и такие хорошие мысли, и все так назидательно, все так полноценно, и все то, что нужно для молодежи. И думаю, мне еще надо проповедь написано сказать. Вместит ли молодежь? И была такая мысль, одну тему чуть сказать, а потом думаю, я лучше перейду к той теме, которая сегодня в нас или в вас здесь. И подведя итог этой теме, постараюсь говорить не с таким сложным богословским языком, терминами богословскими, а просто более практическими, может, сторонами жизни, с понятными для всех словами, и чтобы мы могли даже, может, чуть вместе еще подвести итог нашему сегодня собранию и вместе поклониться Господу. Я хочу прочитать из книги «Притчей», с 8 главы и 9, один стих, а с 8 и с 33 стиха и ниже. «Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня». Это мудрость говорит. «Бодствуй каждый день у ворот моих, стоя на страже у дворей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Вот я хотел бы сегодня такую чуть-чуть тему порассуждать вместе с вами. 7 столбов премудрости. Вот выше здесь мы прочитали, что человек, который строит дом на премудрости, это человек счастливый. Благодать от Господа будет иметь. Человек, который ненавидит мудрость, это несчастный человек. Он на пути смерти и всякого рода несчастья. И вот здесь такое слово. Премудрость построила дом на 7 столбах. Наша жизнь в Писании, она тоже сравнивается с строительством дома. Я так подумал, почему так написано? Премудрость построила дом на 7 столбах. Вы вообще видели дом на столбах? Обычно нас на фундаменте строят. А вот мы вчера выезжали с Киева, и я обратил внимание, с левой стороны, как раз уже на выезде, на левом берегу, дом такой, я не знаю, я не успел этажи посчитать, там больше 20 этажей. И он стоит на столбах. Я еще брату говорю, смотри, на каких тонких столбах стоит этот высоченный дом? Он говорит, ты знаешь, какая там прочность бетона и железа сколько там. И он действительно, я не успел и столбы посчитать. Их, может, там больше, чем 7 было. Но я уже несколько таких домов видел, высоких, больших, крепких, стоят на столбах. И здесь сказано, что премудрость строит дом на 7 столбах. Не на 2, не на 3. Я думаю, что это выражение 7, оно условное. Да, в Писании мы не раз встречаем слово 7, оно что означает? Полноту, да, Божью полноту. И здесь тоже в жизни нашей, знаете, мы видим людей, даже верующих в церкви, которые живут, может, дольше, И видим, что в одних жизнь как-то так складывается, ну, более-менее хорошо, и с молодости, и семья развивается, и потом и к концу хорошо идет, и потомство в них благословенно. А в других как-то все с такими перекосами, проблемами, трудностями. И иногда смотришь со стороны, не вникая, ну почему так? Недавно я с одним человеком говорил, он тоже был некоторое время в церкви, потом проблемы, сложности, семейная драма, вот крах такой. И вот мы сели с ним беседовать. И он говорит, ну почему так у меня в жизни получилось? Я так любил свою, называет по имени. Ну так ее любил, у нас такая любовь была. Мы поженились, и все пришло к тому, что семья наша распалась, когда уже и детей много. Ну почему так? Я так его слушаю и думаю, он строил свой дом на одном таком чувстве. Его не скажешь, что это даже что это столб надежный. На чувстве влюбленности. И думал, что этот дом будет хорошо устрояться и устоит. Но он разрушился. Друзья, и вот я хотел бы, чтобы мы так вместе чуть-чуть вот сегодня из того, что мы слышали, вот эти 7 столбов поставили, и на котором строится дом нашей жизни. 7 этих оснований очень важны. Вот какое основание, какой самый первый, даже, знаете, я бы так сказал, 7 золотых столбов, чтобы мы поставили. Ну, вы слышали такое выражение, золотой стих? Вас говорят так тоже? Какие-то стихи имеют в виду из Библии, которые говорят, золотой стих из Библии. А что, есть в Библии золотые стихи, а есть не золотые? Или какие мы называем золотыми? Те, которые знаем на память, да? Нет, я думаю чуть-чуть по-другому, что золотой стих – это тот стих, который более конкретно говорит какую-то определенную истину, и который больше всего цитируется нами, и в собраниях цитируется. Он, ну, как на слуху говорят больше всего. И вот я сегодня хотел такие, ну, как золотые столбы, то есть известные места из Библии, самые, которые конкретные, которые говорят об основании нашей христианской жизни, чтобы мы вместе вспомнили, ну и проверили, как моя жизнь строится. Потому что жизнь такая вещь, что нельзя так вот, я попробую как-нибудь построить, а потом, если нехорошо, то по-новому. Нет, так не будет. Вот как мы начинаем с юности строить, так оно и будет в жизни нашей, и потом таки будут последствия. Или мы найдем благословение, или приобретем благодать, как мы здесь слышали, любя мудрость, или обратные потери, несчастье и смерть. Друзья, поэтому, что бы вы в первую очередь поставили? Какой стол? Трудно вам, да? Ну, какой самый золотой стих Библии? Ну, все скажут, Иоанна 3,16, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но есть здесь Божья сторона, да? А есть человеческая. Что входит в человеческую сторону? Чтобы всякий верующий в Него, вера в Господа Иисуса Христа. Я думаю, как бы мы ни говорили, мы все равно к вере придем, ну, как к самому главному, да? Самому, можно сказать, основному, с чего все другое вытекает. Вера. Однажды апостолы сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Я думаю, что здесь все верующие сидят, и мы можем вздохнуть. Ну, этот столб у нас всех есть, так же? Ну, что тут о вере рассуждать? Мы все верующие, в христианских семьях растем. Даже есть уже ну, такие, ну, бывают сокращенные названия, ДВР. О вере же говорится там, да? А такое слышали выражение? БМВ. Ну, не машина, а тоже более-менее верующий. Ну, верующий же. Но эта вера достаточно, чтобы строить так, более-менее. Знаете, у нас недавно одна бабушка приехала где-то из ваших мест к нам в город, начала ходить в собрание, встает в церковь, говорит, братья и сестры, примите меня в члены церкви. Я тоже верующий. Ну, хорошо, мы познакомились так. Я с ней беседую. Ну, она рассказывает, у меня здесь дочка живет, я там... Жила недалеко возле, там война началась, решила уехать к дочке. Ну, кажу, вы верующие? Ну да, я верующая, я тогда и тогда приняла крещение. А я такой ей вопрос задаю, а вы верите, что Бог ваши все грехи простил? Она молчит, сидит. Я смотрю, бабушка уже постарше, я громче. Вы верите, что Бог ваши грехи простил? Он говорит, а что вы кричите? Я говорю, ну я думал, что вы не услышали. И повторил вопрос. Она говорит, сказать верю проще всего. А вот чтобы это было по-настоящему, то надо об этом подумать. Я говорю, ну как, вы же сказали, что вы верующие. И я вам задаю простой вопрос. Вы верите, что Бог простил ваши грехи? Ну и потом у нас пошла беседа. Оказалось, она-то верующая, она-то и крещенная. Но случилась такая ситуация. Один грех случился. И он получился грехом тайным, который уже на протяжении многих лет разрушает ее веру. И она пришла к такому состоянию, что она сомневается, она не может понять себя, верующая она. Она то есть думает, что она верующая, но прощена она или нет. Друзья, я думаю, что и среди нас, наверное, такие есть. Вот тут поступил вопрос такой, как это вы понимаете, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи? Да, друзья, когда мы имеем внутреннее свидетельство и дерзновение сказать перед Богом, один на один, когда остаемся, перед людьми, перед церковью, «Господи, я благодарю Тебя, что я дитя Твое, что по вере в Иисуса Христа Ты мне простил все мои грехи». Друзья, вот это вера настоящая. Это вера живая. Это та вера, которая нужна нам, чтобы правильно строилась жизнь наша. Если у нас это дерзновение нет такого, и мы думаем, я же более-менее верующий, в собрание хожу с детства, не хуже других, а нет внутреннего свидетельства, нет внутренней уверенности, что мы грехи прошли. Надо смотреть, в чем проблема. Может быть, запинающий грех. Может, мы не до конца Евангелие понимаем. И, может, думаем, что наше спасение зависит от того, что мы сделаем для Бога. Всякие бывают проблемы, надо разобраться. Но мы должны быть людьми, верующими в то, что мы праведны во Христе Иисусе. И, знаете, эта вера, она должна просто из нас, ну, как выпирать, если таким словом сказать. Написано, если ты сердцем веруешь, то что? И устами исповедуешь, что спасешь. А не так вот, вроде верю и не верю. А если спроси конкретно, то даже страшно сказать. Это не та вера. Господь хочет, чтобы наша вера была действующей. И чтобы это было видно. Ну, поэтому вот этот столб очень важный в нашей жизни. Сегодня уже было сказано и о том, что нужно в церковь войти правильным путем. И я думаю, что здесь даже как-то оно вытекающее из веры, да? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это тоже основание очень важно в наше время. Если мы хотим жизнь правильно строить, без крещения, которое мы принимаем по вере, дальше не может быть никакого строительства. Это начатки учения. Я как-то пришел в один дом, а там юноша, ну, уже больше за 20 лет. Я говорю, ну, что ты не обращаешься к Богу? Почему крещение не принимаешь? А он говорит, а что, если я вот заявлю, ты меня покрестишь? Ну, вот такое, как я есть. Ты меня покрестишь? Я говорю о том, что ты должен вступить в завет. Ты должен принять крещение, если ты хочешь спасения. Но понятно, что к этому нужно подойти правильно. Тебе надо подойти так, чтобы ты имел веру настоящую, чтобы действительно твое крещение, это, знаешь, не просто было формальность такая, ну все принимают, и я приму. Я вот часто, когда провожу беседы о крещении, то я так говорю приближенно, знаете, вот крещение, это можно так сравнить, вот как договор мы составляем, бывает, на работе или еще где-то. И вот договор составлен, и надо поставить подпись. Если подписи нет, договор действителен или нет? Конечно, он может быть. И я вроде верующий. И Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы меня искупить. Но знаете, вот крещение – это такой видимый знак. Это вот подпись в договоре. Я верующий, я дитя Божие, я с Христом в союз вступаю. И если человек этот медлит, нам подошла одна женщина и говорит на благости, знаете, вы все хорошо проповедуете, я так люблю слушать. И я согласна и верить, и покаяться. Но почему я должна креститься? Ну, без крещения я спасусь или не спасусь? Буду я в Царстве Божьем? И вот один брат говорит, да, знаете, крещение – это не главное. Главное вот это. Ну, конечно, она немножко наперед забегает. Я ей тоже посоветовал. Вы делаете первый шаг, а дальше вам Бог откроет, что такое крещение. Но, в принципе, друзья, это тоже очень важный столб строения нашей жизни. И поэтому не медлить нужно с этим. Нужно спешить, разрешать вопросы, которые мешают нашей вере, и принимать по вере крещение. Это правильное строение жизни. Друзья, сегодня было очень много сказано о таком столбе, на котором правильно строится жизнь, как страх Божий. Я даже уже не берусь, я это так чуть-чуть только скажу, но у меня тоже этот столб, я их всем вообще перечислю. Хотя, это, я говорю, условно их больше есть, вот этих. Я просто хочу сказать, что надо смотреть на жизнь правильную христианскую не в одном каком-то направлении, а со всех сторон и правильно устроять, чтобы было благословение. И вот страх Божий – это очень большое благословение, когда человек имеет. С ним связано очень много обетований в Писании. И уже сегодня братья разъясняли, что такое страх Божий. И знаете, для себя я так уяснил. В 111-м псалме написано так. «Блажен человек, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». Знаете, вот еврейская поэзия – это стиль ее написания, чтобы подтвердить одну и ту же самую мысль другой фразой. И по сути, страх Господень – это любовь к Господу. И можно сказать наоборот, любовь к заповедям Божьим. Это и есть страх Божий. Я так тоже и для себя, и по жизни наблюдаю. Кто перед Словом Божьим благовеет, Бог так сказал, и не пренебрегает. Может, он до конца не понимает, но он старается следовать Слову Божьему. Это страх Божий. Знаете, когда Авраам Исаака в жертву приносил, ну, некоторые говорят, вот как он любил Бога, да? Вот жертву принес сына своего. А помните, что Бог сказал, когда Авраам же готов был принести жертву Исаака. Бог сказал, я вижу, что ты боишься Бога. Вот действительно, любовь к Богу – это что-то такое, что сочетается. Или страх Божий – это любовь к Богу. Любовь к Богу – это выражение страха Божьего. Не тех эмоций, которые можно сказать, Боже, я тебя люблю. А когда мы перед Словом Божьим благовеем, когда мы трепещем, когда Бог так сказал, и это не для того, чтобы мне пренебрегать, откидать, а молиться о том, чтобы мне его исполнить. И за этим очень много обетований. Знаете, я вот в детстве еще испытал такое благословение. Вот написано, ангел Господень, что? Ополчается вокруг боящихся его. И я урок один такой усвоил на своем личном опыте. Когда я в школу ходил, у нас был, ну, такой была такая организация, старшие люди понимают, в школах советских, как пионеры. Знаете, что это за организация? Эта организация, она называлась «Юных ленинцев». Надо было вступать в эту организацию, клятву определенную давать. Потом тебе повязывали такой, ну, галстук, не такой, как вот там у братьев сейчас, а такой красный и специальный. И ты должен каждый день в школе с этим галстуком ходить и свидетельствовать. Я пионер, я юный ленинец, то есть будущий комсомолец и коммунист. Но пока мы внуки Ильича, так еще называли этих пионеров. Ну и так оно все было. Но однажды отец пришел, собрал нашу семью и говорит, знаете, дети, вот разные есть организации, которых призывают людей вступать, они вступают, и этим самым поклоняются не Богу, а другому кому-то. И вот есть и у вас в школе такая организация. И говорят, что этот галстук – это святыня большая. Но это не наша святыня. Это люди, которые вот эти все церемонии производят, они не Богу поклоняются. И знаете, мне это объяснение так как-то запало в детское сердце. И я решил, все, пионером не буду. Пришли в школу, там пионеры поступают. Ну, мы не пошли. И потом я пришел на следующий день. Мне говорят, а где твой галстук? Я говорю, я не пионер. Ну, как-то учительница там немного поговорила, и закончился учебный год. А потом каждый год много всяких было проблем с этим вопросом, и дошло к одному такому, такой кульминации. Меня учил историю директор школы. И вот он приходит на урок постоянно, всегда начинался урок так. «А где твой галстук?» Ну, я ему отвечаю, «А я не пионер». «А чему ты не пионер?» Тому що я вірю в Бога, а ти його бачив, не читав Біблію. І він лекцію таку проводив о том, що в Бога нет, а потім тільки чуть історію. І це так все проходило. І от однажды учитель, класний руководитель, оставляет клас і говорить: так, пошли со мной в кабинет, а вы здесь, до директора, а вы здесь подождите все. И я уже был примерно в 7 классе. Эта вся история шла до этого часа. И вот мы пришли в кабинет директора. Директор говорит: знаешь, мне уже надоело проводить вот эту работу с тобой. И мы уже тебя по-разному убеждали и пытались принимать в пионеры и в классе здесь. Но всегда как-то... Давай мы с тобой договоримся. Вот ты бери вот этот галстук, он открывает стол свой, достает красный галстук, повяжи его сейчас, приди в класс, покажи, что ты тоже пионер. Нас все должны быть пионером. И у нас с тобой будут хорошие отношения, у тебя будут хорошие оценки, ты хорошо закончишь школу, мы будем с тобой друзьями. Ты будешь после школы приходить сюда, вот ложить этот галстук, идти домой, и дома тебя никто не будет. Пришел в школу, взял, поносил, и все будет хорошо. И так он говорит таким голосом, а мне как-то, знаете, в душе так страх такой, ну, если это я сделаю, ну, оценки, хорошее дело, и уже не будет никаких конфликтов. А с другой стороны, мне как-то, ну, как же, это же зло перед Богом, ну, как я могу это сделать? Я говорю: не, я не буду. Как не будешь? Я же тебе предлагаю, я тебе реально говорю, что нужно сделать, выход с положения. Я говорю: не, не буду. Будешь, я сказал. Ну, он переходит к другим эмоциям, покричал, потом завязывает. Он завязывает, я развязываю. Он за указку, с указкой там позанимался, опять завязывает. Я опять развязываю. Он говорит: держите ему руки, этому классному. Тот держит, тот завязал уже прочнее, говорит: берите его. Один за одну руку, другой за другую, выводят с кабинета и ведут по коридору. Ну и ведут, я думаю, что сейчас будет? Приведут в класс и поставят меня как пионера. И что я после этого буду делать? И мысль такая приходит: вырывайся от них. И я одну руку вырываю, а получилось. По другой руке ударяю свободной рукой. Они не ожидали, отскочили. Я быстро выскакиваю и первым делом этот галстук срываю. Потом они начали за галстуком бегать, его ловить, а я тем временем воспользовался, ну, на лестничную клетку, на улицу и домой побежал. А потом бегу, а зима была, далековато домой, а я в одном пиджачке, ну, куда же я бегу? Я замерзну, мороз на улице, возвращаюсь назад. Ну, они увидели, что, наверное, что-то не то уже сделали. Смотрю, несут там одноклассники мои пальто, сумку. Я взял, пошел домой. Ну, немного простыл, после этого заболел. Ну, и опять иду через неделю в школу. Опять переживаю, в школу надо идти. Что сейчас будет? Прихожу, сел, тишина, никто ничего. Ну, подходит урок истории. Ну, сейчас начнется. Смотрю, заходит учительница другая. Прошел урок истории. Я спрашиваю одноклассника: а где директор? А ты что не слышал? Так он, говорит, на москвиче своем ехал по дороге, там мост у нас был, с моста спускался, попал в аварию, и сейчас в больнице находится. Ну и так до конца года он пробыл в больнице, а я с пионерского возраста вышел и уже в Комсомольске перешел, ну и потом уже так не сильно приставали. Но я тогда уже увидел, что вот этот страх Божий, который был тогда в детском сердце, он как бы дал такую силу мне устоять. Я не был каким-то героем, но просто мне казалось, что мне шея горит от этого галстука, и это такое зло перед Богом. А Бог так заступился. Друзья дорогие, я думаю, что Слово Божие говорит правду. Это значит, написано, кто имеет страх Божий, тот будет всегда доволен, и будет охрана от всякого зла. Но только нам нужно учиться этому. Ходить перед Господом, удаляться от всякого рода зла. Это очень важный столб в нашей жизни. Друзья, когда мы читаем Священное Писание, ну что бы еще мы поставили? Вот сегодня было сказано о том, что молодежи – это очень важный столб. Почитай отца и мать, да? Вот послание Ефесянам сказано, Иисус Христос об этом продублировал, эту заповедь. Очень важно. И сказано, что это первая заповедь с обетованием. Я бы хотел на этом еще сакцентировать наше внимание. И сегодня было сказано о том, что ну, нехорошо не слушаться родителей. Вообще некрасиво, когда кричат дети на родителей. А такое бывает. Иногда приходится слушать. Приходит мама недавно, она говорит, кому я скажу, я только вам поделюсь. Кричит на меня мой сын, и если сильно разозлится и бьет. Кому я поделюсь? Это ужас. Какой посев? Друзья, но я думаю, что для нас это не только, ну так, обходиться с родителями более-менее вежливо. Слово «почитай», оно говорит о том, что ты подумай о том, что ты можешь сделать для родителей, пока они живы, что-то доброе, чем-то их почтить, чтобы им на сердце было радостно от такого сына или дочери. И это обернется тебе благословением. Я недавно попал в такую неловкую ситуацию, но приятную для меня и поучительную. Я вот сидел с одним братом, старшим служителем, и что-то беседовали. Вдруг подходит сын его, старший уже в возрасте, чуть моложе меня, и стал возле нас. Он говорит, вот это мой сын, вот первенец мой. У него, говорит, 8 детей. И он так говорит за него, знакомит как бы меня. Хотя я так знал, в общем. А вот этот сын так подошел, положил руку на папу, а потом взял его так по волосам, гладит, гладит. Я думаю, может мне отвернуться, пока они в такие нежности. А он так гладит его, а он еще что-то рассказывает, а потом ну, волосы там какие-то упали на пиджак, он так обтрусил, обнял, поцеловал, так в лоб. Ну мне, ну как-то так, знаете, такие близкие какие-то отношения. А с другой стороны, думаю, вот их отношения. Потом говорит, папа, я пойду. Это было в молитвенном доме, домой. Иди, сынок. Я думаю, ну, почтение. И я так себе анализировал. И, знаете, недавно мы похоронили отца моего. У нас семья большая. И внуков у отца было много. И есть. Ну, и так случилось, что он отошел в вечность. Я помню, мы уже когда тоже поднесли там сыновья к кладбищу. И смотрю, все мои там прощаются, обнимают, плачут. Ну, хочется последний момент ну, сказать самые такие слова, ну, теплые. Папа, прощай. Хочется как-то обнять, прижать, но уже тело мертвое. Я думаю, да, все, уже все закончилось. Больше уже мы не сможем эту заповедь исполнять по отношению отца. Мама еще жива, и, конечно, это еще можно. Поэтому, друзья, я хочу сказать, что нам это слово говорит «почитай отца и мать». То есть не просто так относись как-то, чтобы ну, с тобой более-менее было сносно жить. Есть возможность какое-то творчество проявить в этом вопросе. Пока родители живы, пока есть возможность и собрать благословение для себя. Как хорошо, когда мы поцелуем отца или мать, там, или попрощаемся, не стесняемся. Когда мы что-то принесем, когда доброе слово скажем, есть очень много вариантов. И написано, и будет тебе благо. Это очень хороший такой столб. Это золотое правило для детей и для молодежи, для всех нас, кого еще родители живы. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы мы к этому стремились. Знаете, друзья, вот еще один такой важный столб, я хотел бы сказать. Вот золотые, вы обратили внимание, что я припоминаю золотые стихи. Не такие сложные, которые мы не слышали. А мы их знаем. Вот, например, в книге Царств, первой книге Царств есть такой стих, тоже, наверное, нам известный. Я только скажу одно слово, и вы дальше продолжите. Послушание лучше жертв. И повиновение лучше тухов. Но все мы знаем этот стих, да? Часто нам его напоминают. Можно отнести этот стих к золотым стихам? Можно сказать, что послушание – это тоже золотой столб, на котором нужно строить нашу жизнь. Друзья, но вы скажите честно, вам нравится это слово? Слушайся, слушайся старший, слушайся родителей, слушайся церковь, слушайся, ну и кажется, что я должен, сколько уже я буду слушаться, кто меня будет слушаться? Друзья, но я скажу, что это золотой столб, действительно, это золотое правило. Оно лучше, чем жертва послушания. Лучше, чем любые какие-то наши способности и дары. Почему? Потому что это нам обернется благословением. Я в своей жизни тоже испытал. Вот брат Ваня говорит, что хорошо, что не задаете вопросов о браке. А я чуть-чуть расскажу, хоть вы не задаете. Но не в том смысле, что как я там женился, как предложение делал. А вот один момент, как я послушался, и по сегодняшний день не жалею. А послушался... Ну, старших братьев. Так получилось, что я рос в церкви, где дружба между молодежью, братьями и сестрами, она не считалась чем-то предосудительным. Потому что это была регистрирована церковь, и многие завязывали отношения. Хотя у нас в семье отец, ну так, воспитывал более-менее строго в этом направлении. Но я все-таки думал так, вот когда буду идти в армию, я все-таки такую дружбу завяжу, чтобы была в нас переписка, чтобы мне не скучно было в армии. Ну и уже об этом так рассуждал, с кем бы я мог бы примерно этим, ну, такую дружбу завязать. Ну, правда, дал Бог, я перед армией покаялся и принял крещение, и уже был членом церкви. И вдруг у нас в церкви, где я покаялся, это уже была церковь нашего братства, я один, ну, потом еще с нашей семьи примкнули, а потом уже все мы стали, ну, как бы в одном духе в братстве быть. Но на тот момент в церкви проводили братья очищение священия. Меня, как молодого брата, позвали на беседу. Ну, и беседуют, как обычно бывает, разные вопросы. И один брат задает такой вопрос, говорит, а как у тебя отношения с девушками? Я говорю, ничего, нормально. Ты имеешь с кем-нибудь дружбу? Он говорит, я говорю, нет, только планирую. Вот хочу, говорю, так завязать. Уже приметил сестру, чтобы сейчас в армию уйду, чтобы переписываться. Они так выслушали меня, потом говорят, слушай, мы дадим тебе совет. Не делай этого. Знаешь почему? Во-первых, ну, они мне начали подробно, в процессе беседы меня уши покраснели чуть-чуть от моих таких планов. Потом, ну, я понял, что я совершенно неправильно мыслил. Они мне столько привели аргументов, почему эта дружба плохое дело для юного христианина, что уже до конца беседы я все понял. Ну, они к отцу говорят, ты согласен с нашим? Я говорю, согласен. И знаете, у меня было намерение вот подружиться как-то, наладить контакт вот с девушкой, которую я потом и женился. И прошло время, я вот служил здесь недалеко от вас, в Харькове, ходил там на собрания разные, много там было молодежи. На Володарском в то время было молодежи, примерно 10, наверное, братьев и 50 сестер, мне так казалось. Ну, там, наверное, 60 всех их было. И, ну, много было знакомств таких, как обычно, молодежи. Но когда я думал, приходила мысль такая, ну, а с кем бы я, если бы дал мне Бог решать этот вопрос, мне всегда вспоминалась та девушка, с которой я хотел, ну, подружиться до армии. Ну, нельзя. Я послушался, и поэтому этот вопрос я только Богу предавал, молился, и больше никаких контактов. Пришел с армии, еще прошло 2 года, и я уже, ну, был уверен, что я уже созрел к тому, чтобы решать этот вопрос. В общей сложности после той беседы и до того момента, когда я решил, что я буду жениться, где-то прошло уже больше 5 лет. И я решил... Ну, кому я буду предлагать? Кругозор широкий. Украина большая. Ровенская область, где я жил. Тоже много сестер. В Харькове много знакомых. Ну, кому мне предлагать? Помолился. И знаете, я опять пошел к той сестре, с которой я хотел дружить 18 лет. Она еще не была замуж. Хотя для нее таких было много всяких искушений, как выйти замуж, наверное, 4 раза. Но каждый раз, когда дело что-то подходило к такому вопросу, давать ей согласие, не давать, у нее все желание пропадало, все это разрушалось. Хотя я с своей стороны никакого. Я потом анализировал и думал, вот если бы даже я, может, попытался, может, оно ничего не получилось с нашей дружбой. Может быть, и не состоялся бы этот вопрос. Но благодаря тому, что я послушался, братьев просто послушался, послушался их объяснения, Господа через них послушался, я по сегодняшний день не жалею. И о том, что юность свою провел без вот этого лишнего искушения и, может, падения, потому что когда есть вот такая дружба, как один мне... Тоже мы беседовали там с одним братом, все время выщевали, зачем ты поддерживаешь такую дружбу? Или женись, или живи свободно. А он все оправдывал, а надо узнать, а надо так. А потом, когда подошел вопрос к браку, а он пришел и говорит, знаете, мне надо стать перед Богом и сказать, Господи, благослови мою семью. А я хочу сказать, что Такая дружба без греха не обходится. Мы очень много грешили. И в сердце, и в поступках. Я говорю, и что теперь делать? А ты говорил, что все нормально. Нам пришлось ту пару сначала перед членским собранием поставить. Просили прощения, а потом уже их как-то поженили. Поэтому я хочу сказать, друзья, что послушание – это хороший столб такой. Да, он трудный, нелегко слушаться. Гордость, свое мнение, и особенно в таком возрасте, когда ты молодой, подросток еще или в ранней юности, кажется, никто ничего не понимает, я все понимаю. Но, друзья, почему так Бог и устроил жизнь, что когда мы проявляем послушание в своей жизни, мы потом собираем благословение. Пусть Бог благословит и в этом вопросе правильно строить. Ну, я думаю, что можно было бы много еще говорить. Вы вообще обратили внимание, сколько столбов? Вы не считаете? Ну, давайте по порядку. Вера, первый, второй. Крещение. Это же отдельный столб или тот самый? Крещение – это завет с Богом, это очень важный столб. Третий – страх Божий. Четвертый – почитай отца и мать. Пятый – страх Господень. Друзья, ну, я бы еще отметил, знаете, что от... Шестой и седьмой – это пребывание в Слове Божьем и пребывание в молитве. Ну, об этом сказано в послании Ефесянам, где говорится о всеоружии Божьем. Это тоже очень важно, потому что и в наше время я вот наблюдаю за молодежью, и сам был молодым, и думаю, как сегодня иметь силу молодежи, чтобы устоять, чтобы справиться с разными соблазнами. Здесь написано так: «И шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божие. Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь об этом сами со всяким постоянством и молением о всех святых». Я не знаю, у вас раздавали эти книжечки, такие план чтения Библии для молодежи в этом году? Раздавали? Нас в объединении всем раздали, и в нашей молодежи. И я, вот, знаете, интересовался, спрашиваю: «Ты читаешь по плану?» Единицы читают. Некоторые говорят: «О, это так сложно, это же нужно постоянно читать». А там элементарно, там несколько глав нужно прочитать, и нужно записать свои мысли. И что тебе Бог сказал? Друзья, а это настолько важный столб в нашей жизни, когда Словом Божьим мы питаемся, когда Он у нас есть в мыслях. Вот сегодня и шла речь о том, что есть духовная борьба, и даже вопрос поступил: вот как вы понимаете, вот Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи? Да, когда у нас евангельская вера, и когда мы этим мечом Духа можем владеть, тогда мы можем побеждать. Но это ничем другим не заменить, как чтением Слова Божьего, изучением его на память, пребыванием в Слове Божьем. Но, к сожалению, сегодня очень много всякой информации, и у нас есть где провести время, и бывает, для Слова Божьего остается очень мало времени у молодежи. Некоторые читают, если читают раз в день, несколько минут. Некоторые говорят: «Я несколько раз в неделю только в руки Библию беру». А некоторые говорят: «А у меня на телефоне Библия». Не вопрос, где она в тебя. Вопрос, читаешь ли ты ее. Я, конечно, считаю, что лучше всего читать такую Библию. Почему? Потому что здесь вот есть двойная польза. Во-первых, что ничего нас не отвлекает по сравнению с тем, что в телефоне есть. А во-вторых, что в нас есть такая еще способность, как зоровая память. Вот я много текстов из Библии знаю на память, которых я не учил специально. Некоторые учил, вот с братьями и на курсах учили много, и сам учил, но некоторые я не учил. Я просто вспоминаю, вот где он находится, какая глава, и я уже так проверял себе, целые главы можно цитировать из-за того, что я знаю расположение в Библии, главы стихов. Но этим нужно заниматься постоянно. Написано: занимайся этим постоянно, и спасешь себя, и слушаешь тебя. Друзья, молитва – это тоже очень важный столб в нашей жизни. Написано: всякую молитву. Это значит, в церкви молись, дома молись, вслух молись, с постом молись, наедине за закрытой дверью молись, всякую молитву молись, больше молись. Это никогда не будет много. Я выезжаю из дома, а сын мой говорит маленький: «Папа, а мы помолились или не помолились?» Ну, я думаю, так вроде же молились дома там. Но он напоминает, я говорю: «Знаешь, если у тебя есть побуждение, давай еще помолимся». Даже прямо в машине. Написано, непрестанно молитесь. Молитвы никогда много не бывает. Как хорошо, когда мы умеем пользоваться этим оружием молитвы. И даже в сердце своем вовремя помолись, когда какое-то искушение приходит, желания какие-то приходят. Помолись Господу, и ты будешь иметь успех в жизни. Друзья, можно было бы еще много разных таких с практической стороны примеров приводить, но я просто хотел бы на этом закончить, потому что и вы уже, наверное, устали, мы очень много сегодня получили информации, но мое желание было такое, просто напомнить, что жизнь христианская, правильная, счастливая, благословенная, с хорошим началом, продолжением и концом, это не в одном аспекте каком-то заключается. Вот пришел собрание, вот принял крещение, и уже все достаточно. Она заключается в нашем посещении Господу полностью, когда мы отдаемся Ему на служение, на труд, когда мы не пассивные люди, а активные в служении Господу. Друзья, и вот так день подошел к концу, и нам предстоит помолиться. Мы много выслушали. И, возможно, кто-то сидит сейчас в собрании и думает, ну да, вот есть нарисована как бы картина, расставлены столбы, ну как строить, а у меня, может, один столб какой-то, и то слабенький. Что делать? С родителями конфликт, общение с Господом слабенькое. Может, в служении Господу тоже нету никаких сдвигов, нету никакого желания и радости трудиться. И везде какие-то такие слабые стороны. Что делать? Знаете, я в один дом зашел однажды, и там такая фраза написана. «Все можно изменить и поправить покаянием». Я так почитал, думаю, правильная фраза, но надо было бы добавить «покаянием во имя Иисуса Христа». Если бы Иисус Христос не пролил кровь свою, не искупил нас, наше покаяние не имело бы никакой силы. А сегодня во имя Иисуса Христа мы можем попросить у Господа милости, прощения. Через веру в Иисуса Христа мы можем обновиться духом ума нашего, обновить силы наши и дальше следовать за Господом и правильно устроять нашу жизнь, о чем мы сегодня слышали в этом дне. Поэтому, друзья, возможно, в нашем собрании есть еще у кого-то побуждение. Сегодня уже был призыв к покаянию, но, возможно, кто-то не решился, а Дух Божий побуждает. Вы не хотите уйти с этого места такими, как пришли. Хочется дальше правильно строить. Нужно призвать имя Господа. Нужно открыть свое желание. Нужно покаяться перед Богом. И Бог даст силу дальше жить по-новому. Если есть такие, кто хотели помолиться Богу, молитвы покаяния, вы можете сказать, и мы вместе с вами помолимся, призовем имя Господа. Думаю, братья пусть предложат еще призывной псалом. Мы в заключение споем. Если Дух Божий кого-то побуждает, не медлите, придите. Сегодня Господь еще ждет. Господь хочет вас благословить в вашей жизни. Вставши будем петь призывной псалом. У кого есть побуждение, проходите для покаяния. Ты уже молился Господу? Ну, потом, может, побеседовать нужно тогда. Если кто имеет желание покаяться, попросить у Господа прощения, возможно, уже и каялись, но нет победной жизни, нет настоящей христианской жизни. Вы можете пройти покаяться. Если кому-то нужно, кто-то может каялся, но не имеет покоя, нет уверенности, прощения, может, вам нужно личное собеседование, это можно будет сделать после собрания. Пожалуйста.